Глава 14. В третьем часу еще никто не заснул, как явился вахмистр с приказом выступать к местечку Островне. Вместе с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться. Опять поставили самовар на грязной воде, но Ростов, не дождавшись чаю, пошел к эскадрону. Уже светало, дождик перестал, тучи расходились. Было сыро и холодно, особенно в непросохшем платье. Выходя из корчмы, Ростов и Ильин оба в сумерках рассвета заглянули в глинцевитую от дождя кожаную докторскую кибитку, из-под фартука которой торчали ноги доктора и в середине которой виднелся на подушке чепчик докторши, и слышалось сонное дыхание. — Право, она очень мила, — сказал Ростов Ильину, выходившему с ним. — Прелесть какая женщина! — с 16-летнюю серьезностью отвечал Ильин. Через полчаса выстроенный эскадрон стоял на дороге. Послышалась команда «Садись!» Солдаты перекрестились и стали садиться. Ростов, выехав вперед, скомандовал «Марш!» И, вытянувшись в четыре человека, гусары, звуча шлепанием копыт по мокрой дороге, бренчанием сабель и тихим говором, тронулись по большой, обсаженной березами дороге вслед за шедшую впереди пехотой и батареей. Разорванные сине-лиловые тучи, краснея на восходе, быстро гнались ветром. Становилось все светлее и светлее. Ясно виднелась та курчавая травка, которая заседает всегда по проселочным дорогам, еще мокрая от вчерашнего дождя. Висячие ветви берез, тоже мокрые, качались от ветра и роняли в бок от себя светлые капли. Яснее и яснее обозначались лица солдат. Ростов ехал с Ильиным, не отстававшим от него, стороной дороги между двойным рядом берез. Ростов в компании позволял себе вольность ездить не на фронтовой лошади, а на казацкой. И знаток и охотник он недавно достал себе лихую донскую, крупную и добрую игреневую лошадь, на которой никто не обскакивал его. Ехать на этой лошади было для Ростова наслаждение. Он думал о лошади, об утре, о докторше и ни разу не подумал о предстоящей опасности. Прежде Ростов, идя в дело, боялся. Теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не от того он не боялся, что он привык к огню, к опасности нельзя привыкнуть, но от того, что он выучился управлять своей душой перед опасностью. Он привык, идя в дело, думать обо всем, исключая того, что, казалось, было бы интереснее всего другого, о предстоящей опасности. Сколько он ни старался, ни упрекал себя в трусости первое время своей службы, он не мог этого достигнуть. Но с годами теперь это сделалось само собою. Он ехал теперь рядом с Ильиным между березами, изредка отрывая листья с веток, которые попадались под руку, иногда дотрогиваясь ногой до паха лошади, иногда отдавая, не поворачиваясь, докуренную трубку ехавшему сзади гусару с таким покойным и беззаботным видом, как будто он ехал кататься. Ему жалко было смотреть на взволнованное лицо Ильина, много и беспокойно говорившего. Он по опыту знал то мучительное состояние ожидания страха и смерти, в котором находился Корнет, и знал, что ничто, кроме времени, не поможет ему. Только что солнце показалось на чистой полосе из-под тучи, как ветер стих, как будто он не смел портить этого прелестного после грозы летнего утра. Капли еще падали, но уже отвесно, и все затихло. Солнце вышло совсем, показалось на горизонте, и исчезла в узкой и длинной туче, стоявшей над ним. Через несколько минут солнце еще светлее показалось на верхнем крае тучи, разрывая ее края. Все засветилось и заблестело. И вместе с этим светом, как будто отвечая ему, раздались впереди выстрелы орудий. Не успел еще Ростов обдумать и определить, как далеки эти выстрелы, как от Витебска прискакал адъютант графа Остермана Толстого с приказанием идти на рысях по дороге. Эскадрон объехал пехоту и батарею, также торопившуюся идти скорее, спустился под гору и, пройдя через какую-то пустую без жителей деревню, опять поднялся на гору. Лошади стали взмыливаться, люди раскраснелись. — Стой! Равняйся! — послышалась впереди команда дивизионера. — Левое плечо вперед, шагом марш! — скомандовали впереди. И гусары по линии войск прошли на левый фланг позиции и стали позади наших улан, стоявших в первой линии. Справа стояла наша пехота густою колонной, Это были резервы. Повыше ее на горе видны были на чистом-чистом воздухе в утреннем, косом и ярком освещении на самом горизонте наши пушки. Впереди за лощиной видны были неприятельские колонны и пушки. В лощине слышна была наша цепь, уже вступившая в дело и весело перещелкивающаяся с неприятелем. Ростову, как от звуков самой веселой музыки, стало весело на душе от этих звуков, давно уже не слышанных. «Трап-та-та-та-тап!» — хлопали то вдруг, то быстро один за другим несколько выстрелов. Опять замолкало все, и опять как будто трескались хлопушки, по которым ходил кто-то. Гусары простояли около часу на одном месте. Началась и канонада. Граф Остерман с свитой проехал сзади эскадрона, остановившись, поговорил с командиром полка и отъехал к пушкам на гору. Вслед за отъездом Остермана у улан послышалась команда: «В колонну, к атаке, стройся!» Пехота впереди их вздвоила взводы, чтобы пропустить кавалерию. Уланы тронулись, колеблясь флюгерами пик, и на рысях пошли под гору на французскую кавалерию, показавшуюся под горой влево. Как только уланы сошли под гору, гусарам велено было подвинуться в гору в прикрытие к батарее. В то время как гусары становились на место улан, из цепи пролетели, визжая, свистя, далекие, не попадавшие пули. Давно не слышанный этот звук еще радостнее и возбудительнее подействовал на Ростова, чем прежние звуки стрельбы. Он, выпрямившись, разглядывал поле сражения, открывавшееся с горы, и всею душой участвовал в движении улан. Уланы близко налетели на французских драгун, что-то спуталось там в дыму, и через 5 минут уланы понеслись назад не к тому месту, где они стояли, но левее. Между оранжевыми уланами на рыжих лошадях и позади их большой кучей видны были синие французские драгуны на серых лошадях.